Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Восемнадцатого марта по старому стилю Святая Церковь совершает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, и преподобного Анина, чудотворца. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, родился в Иерусалиме в 315 году, в царствовании Константина Великого, а скончался в 386 году в царствовании Феодосия Великого. В 346 году рукоположен в священника, а в 350-м наследовал на Иерусалимской кафедре блаженному патриарху Максиму. Трижды был свергаем с кафедры и отправляем в ссылку, пока, наконец, в эпоху Феодосия не был на нее возвращен и, мирно пожив еще 8 лет, не предал свою душу Господу. Две тяжкие брани он претерпел. Одну с ирианами, усилившимися в царствовании Констанция, сына Константина, а вторую в правлении Юлиана Отступника, с ним самим и с иудеями. В ту пору, когда ариане были сильны, однажды в день Пятидесятницы над Иерусалимом явилось знамение креста, светлейшее солнце, простиравшееся над городом и Елеонской горой в течение нескольких часов, начиная с 9 часа утра. Об этом явлении, которое видели все жители Иерусалима, было написано и царю Констанцию, и оно изрядно послужило укреплению православия против еретиков. В правлении же отступника было другое знамение. Дабы унизить христианство, Юлиан подговорил иудеев воссоздать Соломонов храм. Святой Кирилл молился Богу, чтобы этого не случилось. И было ужасное землетрясение, разрушившие все, вновь построенное. Иудеи принялись отстраивать все заново, и опять произошло землетрясение, которое не только разрушило все новые постройки, но и разбросало старые камни, все еще стоявшие один на другом. Так сбылось слово Господне: «Не останется здесь камня на камне». Из многих трудов этого святого отца сохранились его катехезы, огласительные слова, сочинение первоклассное, утверждающее веру и практику православия вплоть до сего дня. Незаурядным архипастырем и великим подвижником был этот святитель. Имел нрав кроткий и смиренный, лицом был бледен и весь изможден постом. После многотрудной жизни и полной благородства борьбы за православную веру мирно упокоился и переселился в вечные дворы Господни. Преподобный Анин, чудотворец, родом из Халкидона. Ростом был мал, как древний Закхей, но духом и верой велик. На 15-м году своей жизни отрекся от мира и поселился в Хибарке близ реки Евфрат, где нес подвиг поста и молитвы к Богу сначала под руководством своего учителя Маиума, а по его кончине — самостоятельно. Силой своей молитвы наполнил водой сухой колодец, исцелял больных разными недугами и укрощал зверей. Один укрощенный лев был постоянно у него в услужении. Прозревал события, происходящие на расстоянии. Когда на жившего неподалеку от него столбника пиония напали разбойники и избили его так жестоко, что тот подумывал сойти со столпа и идти с жалобой к судьям, преподобный Анин прозрел в душу этого столбника и в его намерение и вместе с прирученным львом отправил ему письмо. В нем увещевал он его отказаться от своей затеи, простить нападавших и продолжить свой подвиг. Преподобный Анин был несказанно милосердным. Неокесарийский епископ подарил ему осла, чтобы облегчить подвоз воды из реки, но он отдал этого осла бедняку, который посетовал ему на свою тяжелую долю, Епископ подарил ему второго осла, но он и его кому-то отдал. Тогда епископ дал ему третьего осла, но лишь в пользование, как водоноса, с обязательством сохранить его и вернуть. Перед смертью преподобный Анин увидел, как подходят к нему Моисей, Аарон и Ор, и говорят ему: «Анин, Господь зовет тебя, встань и пойди с нами». Это видение открыл он своим ученикам и предал дух свой Господу, которому верно послужил. Было ему 110 лет, когда скончал он свою земную жизнь. Лампада велелепная горит пред алтарем. Лампадка малая со скромным жаром тлеет. Пусть нищим возжжена она, как первая царем, но перед тем же Богом радостно алеет. Великими и малыми угодники бывают, возжженные огнем Христовым и небесной силой, в числе великих Церковь прославляет святого лучезарного Кирилла. Он веру изъяснил и православие упрочил, слова реченные всей жизнью исполняя. Ведь Дух Святой вещал его устами днем и ночью, и отблеском небес была душа его святая. И Арион посрамил, и Юлиана сокрушил, Христу же верил непреложно и не гордо. Бальзамом был для каждой страждущей души, и золотое его слово было твердо. И ныне наставляет он слепых и маловерных, бодря и веселя избранный для Христа народ. И Церковь славит его в чине правоверных, соборно чествуя из года в год. Рассуждение. Есть злорадные люди, полагающие, что именно время принесло Христу величие, и что в первые века христианства о Господе не мыслили так высоко, как это наблюдалось в позднейшие эпохи. Такую неправду опровергнуть проще простого. Вот как о Владыке Христе пишет святой Кирилл Иерусалимский: «Сей есть Тот, Кто есть и Кто был, Отцу сопресносущный, единородный, единопрестольный, равномощный, всесильный, безначальный, несотворенный, неизменный, неописанный, невидимый, неизреченный, непостижимый, необъемлемый, недомыслимый, неограниченный. Сей есть сияние славы Отчей. Сей есть начертание существа всех тварей. Сей есть свет света, сияющий из недр отчих. Сей есть Бог богов, и от Бога Бог познается. Сей есть источник живота, от источника жизни Отчего проистекающий. Сей есть река Божия, исходящая из бездны Божией, но не отделяющаяся. Сей есть сокровищница благости Отчей и бесконечного блаженства. Сей есть вода жизни, подающая жизнь миру. Сей есть луч несозданный, рождающийся, но не отсекающийся от первосветящего солнца. Сей есть Бог Слова, одним словом осуществивший все твари из небытия в бытие. Сей есть Тот, Кто сотворил нас по образу Божию, а теперь Сам соделался человеком по образу нашему. Человек, но вместе с тем и Бог. И по сей день, спустя 16 столетий с той поры, когда было написано это вероисповедание, православная Церковь содержит ту же самую веру, слово в слово, не опуская из нее ни одной буквы. Созерцание. да созерцаю Господа Иисуса, поругаемого на кресте, а именно, как издевательски пишут ему над головой «Царь Иудейский», как насмехаются над ним проходящие мимо иудеи, кивая своими головами и изрыгая хуление, как поносит его даже разбойник на кресте, как во все века осмеивают его мучители христиан. Проповедь о царе, который не хочет обороняться войском. Или думаешь, что я теперь не могу умолить Отца, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов, Евангелие от Матфея, из главы 26. Так сказал Господь ученику, вынувшему из ножен меч, чтобы защищать своего учителя в Гефсиманском саду. Из этих слов ясно, что Господь, если бы захотел, смог бы защититься не только от Иуды и его отряда жандармов, но и от вождей иудейских, и от Пилата, и от всей Римской империи, если бы она ополчилась на него. Ибо сила одного ангела превосходит силу самой могучей человеческой армии. Какова же тогда сила 12 легионов ангелов? Но Господь не пожелал запросить эту помощь от Отца. В своей молитве в Гефсимании Он сказал Отцу: «Да будет воля Твоя», и тотчас познал волю Отчию в том, что надлежит Ему претерпеть страдания, и согласился с волей своего Отца и пошел по пути страданий. Подобало изобразиться фону как можно в более темных тонах, чтобы и картина воскресения воссияла ярче. Подобало позволить и злу в своем надмении надуться как можно больше, чтобы потом лопнуло оно и разлетелось вдребезги. Подобало попустить злу, прокричать изо всех сил, чтобы вскоре, перед чудом воскресения, оно онемело. Подобало и всей людской злобе вылиться и разразиться против Бога, чтобы потом можно было увидеть и оценить Божию любовь и милость к людям. Божии ангелы, не посланные защищать Христа от иудеев, спустя 3 дня были посланы возвестить миру Христово воскресение. Господи всесильный и всемилостивый, помилуй нас и спаси. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в гостях у радио «Радонеж» вновь Анна Чукина, научный сотрудник Музея современного искусства. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер.
Екатерина Дмитриевна Шико, завкафедрой иконописи факультета церковных художеств Свято-Тихоновского университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И батюшка протоиерей Николай, настоятель храма Папы Климента.
Добрый вечер.
В Климентовском переулке. Мы в прошлой нашей передаче в этом же составе говорили о современном церковном искусстве. То есть речь была о том, что вот есть христианское искусство как таковое, и оно бывает разное. Церковное, религиозное, а бывает светское, которое не касается как бы напрямую художественных тем, связанных с Евангелием, со священной историей, но вместе с тем ты подходишь к этой картине и видишь, что она создана христианином. Для меня такие картины, скажем, Сильвестра Щедрина, пейзаж его, итальянский пейзаж. Но сама душа такая ровная, такая светлая, такая
Шишкин.
Шишкин и много-много других радующих душу людей, которые не изображали персонажей священной истории. А вместе с тем душа радуется, когда смотришь, вот вдруг христианин просто тебя смотрит, как из хорошей книжки все равно, что умный человек, с ним беседуешь, и тут тоже такое собеседование происходит. А с другой стороны, я в прошлой передаче пытался об этом сказать, смущающий меня наши великие художники, как Николай Гея, который посвящал свое творчество религиозной теме, или там даже Иванов наш знаменитый, который на меня производит, честно говоря, вполне отрицательное впечатление. Я не вижу там христианства вот такого чистого, светлого, не связанного со страстью. Там много страстности, она очевидна, по крайней мере, вот этой знаменитой картине «Явление Христа народу». Современное светское искусство, насколько оно христианское? Мы же встретились сейчас с таким явлением, как актуальное искусство, и у нас были попытки диалога с актуальным искусством. Вот в храме мученицы Татьяны отец Максим Козлов пытался как-то представить современных актуальных художников. Это вызвало колоссальное неприятие в церкви. Может быть, не стоило так резко к этому всему относиться, но то, что это было неуместно в пределах храма, это как бы для меня лично совершенно очевидно. Итак, давайте сегодня поговорим о том, что собой представляет современное религиозное искусство, которое обращается к религиозной теме. Давайте, наверное, с вас, Анна, потому что вы все-таки сотрудник Музея современного искусства. И вот картину того, что происходит в современном искусстве, модернистском, таком авангардном, вам-то просто она известна.
Что касается современного христианского искусства, я специально этой темой не занималась. Могу назвать ряд художников, кого я знаю. Там Елена Черкасова, замечательный художник, достаточно повествовательная живопись у нее в примитивистской немножко манере. Но очень интересно, очень радостная по цвету, как правило. Мне близок вот скульптор Сергей Антонов, который даже в своей нецерковной деятельности, в своем творчестве, там, в скульптуре, я вижу какие-то христианские темы даже в стульях, которые он делает, потому что затронуты какие-то архетипические вещи сквозь временные. Не то чтобы возрождает уходящую культуру допромышленную, делая из какого-то исторического мусора свои арт-объекты, я бы сказала, современного искусства, сколько нам показывает, что мы теряем, при этом продолжая жизнь этих вещей и одновременно создавая из них совершенно что-то новое, современное, которое можно прочитать как бы по-другому. Есть еще ряд художников, занимающихся религиозной живописью, там, в частности, Петр Григорьев. Но я бы назвала это уже в плане обращения к тематике, но не являющейся как бы по сути, что ли.
А как, кстати, вы относитесь к творчеству Звездочёта? Вот на этой выставке в Татьянинском храме там была большая работа Звездочёта «Яблочный храм». А к этим художникам как вы относитесь?
Я думаю, что по-разному у них может что-то проявляться. В целом, наверное, редко достаточно. Я не специалист по этим художникам, мне трудно говорить. Я думаю, что, может быть, их какое-то именно начало такое индивидуальное превышает их религиозность, что ли.
Да, вот это, вероятно, наиболее точное определение.
Да, пожалуйста, да.
Но я больше знакома с современным, как-то я не сталкивалась, а вот с тем, что было в 80-е и 90-е годы, когда я сама училась в архитектурном институте и интересовалась особенно выставками на Малой Грузинской и работами художников двадцатки, многие из которых сейчас стали священниками и прекрасно служат. Это было совершенно удивительное, яркое проявление подлинной религиозности в советское время. То есть выставку икон тогда, в 80-е годы, невозможно было сделать, но как-то выразить свои чувства, какое-то внутреннее вот это свое исповедание религиозное, они могли это сделать через картины. И вот они нашли путь, создали вот это каким-то чудом, я не знаю, промыслом Божьим, вот это Малое Грузинское, и там собрались художники, которые были в большинстве людьми верующими, хотя они работали в таком жанре альтернативного преобладающему социалистическому реализму, который в то время был обязательным для всех художников. Те работы отца Сергия Симакова, отца Владислава Провоторова. Это ярчайшее впечатление, как бы, вот, и я думаю, что до сих пор это непревзойденное. То есть вот по сравнению с работами Владислава Провоторова, я побывав вот в прошлом году в музее Сальвадора Дали в Испании, я просто поняла, что Дали отдыхает. Потому что отец Владислав гораздо круче. Там и глубина пространства, и форма, и образы, и содержание. Все настолько сильно, ярко, концентрировано, образно. И в то же время очень, по большому счету, его образы Христа, его образы даже смертных грехов и вот эта Вавилонская башня. То есть это не просто описание сюжета. То, что мы читаем в Библии или в Новом Завете, это именно прочувствованное, пропущенное через себя, через собственное очень глубокое восприятие и выраженное первоклассными художественными средствами.
Отец Леонид, как вы считаете, художественный метод, традиционный, реалистический или авангардный, с отсутствием фигуративности какой-то вообще, как сейчас мы видим на Западе, насколько он может воплощать христианскую идею?
Вы знаете, у меня прихожанка есть одна, которая занимается живописью, именно не фигуративной живописью, но она передает свою душу, свое внутреннее ощущение от Ксении Марченко. Вы знаете, я приезжаю, смотрю, или когда она выставляется, она редко, правда, сейчас выставляется, но у меня не вызывает эти работы какого-то отторжения и ощущения того, что за ними стоит дьявол рогатый, и искушает народ. Нет. Это действительно выражение ее внутреннего мира. То, что я говорил еще в прошлой программе, цитируя Симеона Нового Богослова, того, чего нет в сердце, не могут изнести уста. Человек в поиске, человек в своих страданиях, в своих переживаниях, в своей религиозной какой-то устремленности. Поэтому я без лукавства, без всякого ей сказал, что мне многие твои работы нравятся, но не все. Что-то мне не близко. То есть, в принципе, можно выражать свои чувства, свои мысли, свои какие-то переживания, свои сновидения, свои мечтания. Дай Бог, чтобы они не уводили просто слишком далеко от Бога и церкви.
Вот насколько они в церкви уместны, вот эти вот самовыражения художника?
Ну, допустим, в церкви существуют разные интерьеры. Есть богослужебные, а есть, допустим, рабочие, да? Есть, допустим, трапезная, есть детская школа, есть еще что-то. Если эти работы несут какой-то позитивный заряд, то они могут быть, естественно, там размещены. Ну, конечно, если мы начнем в иконостас вставлять работы Ксении Марченко, я сомневаюсь, что туда народ пойдет молиться, потому что, собственно, это другое назначение искусства. Вот очень хорошо было сказано о советском периоде, когда действительно собирались художники религиозного направления, внутренняя протестная группировка, которая против этой рутины, знамя веры, было для них очень важно, что они именно не просто протестуют, они верующие люди, с нами Бог. Вот была их идея. Это тоже очень интересно, хотя занимались они искусством, в общем-то, ну, абсолютно не церковным, связанным так или иначе с идеями Евангелия или Ветхого Завета, которые они выражали в своих произведениях, которые имеют место в истории нашего отечественного искусства. Я думаю, что о них будут помнить, так же, как о шестидесятниках, которые были чуть-чуть раньше перед ними, которые тоже повернулись спиной к официозу.
Там же очереди стояли на улице, люди там многочасовыми очередями стояли, и он рассказывал, и он объяснял сюжет, он объяснял, что там изображено, что он хотел выразить этой живописью.
Вообще, какое было время чудное. Люди стояли толпами, часами. Ну, сейчас, правда, тоже иногда в Пушкинске стоят. Это меня всегда очень радует.
Ну, я просто хотела продолжить вот эту мысль, что проповедь, как ни странно, может быть в том числе через искусство. То есть не обязательно иметь форму иконы, чтобы проповедовать христианство. Очень часто миссия выражается самыми новыми технологиями. В том числе есть художники, работающие в видеоарте, скажем, Мариан Жунин такой. Есть люди, которые искусством это сложно назвать, но у них очень широкие концепции, строятся какие-то высказывания. Я думаю, что поиск адекватного языка для проповеди христианства – это всегда актуально, во-первых. Во-вторых, общее культурное развитие для христианина тоже не вредно.
Екатерина Дмитриевна, вот я хотел бы вас спросить, как педагога, как знатока религиозного искусства. В общем-то, все как понемножечку деградирует, конечно. У нас немножечко медленнее, на Западе это все прошло гораздо быстрее. Вот западное церковное искусство находится сейчас в крайне плачевном состоянии. Что оно собой представляет и что к этому привело?
Ну, по всей видимости, это влияние вот тех идей, которые были в 60-е годы озвучены и зафиксированы в материалах Второго Ватиканского собора, участником и редактором большинства постановлений которого был покойный папа Иоанн Павел II, который прожил долгую и очень активную жизнь и внедрял вот те решения, которые были приняты на Втором Ватиканском соборе, в церковь. И в том числе это касалось и религиозного искусства, потому что, если мы посмотрим на фотографии папы, видно, что у него посох с навершием распятия, но оно настолько искажено и перекорежено так страшно именно в жанре такого современного авангарда, такого претенциозного
экспрессионизма.
Да. То есть он как бы проповедовал даже самим своим обликом, имея в руках вот этот жезл. Искусство религиозное, оно пришло к такому кризисному сейчас, в настоящее время, состоянию, что люди перестали понимать, что такое сакральное в искусстве и есть ли это сакральное в искусстве вообще. Договорились уже до того, что сакральным является только пространство храма. И до тех пор, пока объект находится в храме, он является сакральным. И это может быть любой объект. Любая инсталляция, любая картина, любой витраж и все что угодно.
А правильно ли, что священник даже как заказчик, община религиозная, даже не вправе указывать художнику, как действовать в храме?
Да, потому что художникам предоставляется право участия и проповеди. Не священник указывает художнику, что нужно делать, а художник, как творец, является сотворцом литургии. Это решение Второго Ватиканского собора, потому что там...
Формально, а идеология?
Религиозное творчество мирян, что миряне имеют тоже литургическую некую функцию, которая выражается в том числе в формах искусства. Вот это то, что касается художников. И поэтому сейчас верующие люди, которые все-таки еще есть в католической церкви, практически в каждом храме, готическом или авангардном, или храме в стиле модерн, появляются иконы, написанные либо теми людьми, которые живут на Западе, либо репродукции с Троицы Рублева или иконы Владимирской Божьей Матери. То есть они понимают, что даже вот сам факт присутствия этой иконы что-то добавляет к их молитве. То есть
они просто понимают, на мой взгляд, что они утеряли образ.
Да.
Просто у них нет. Мне вы говорили о том, что абстрактное искусство присутствует, не фигуративное.
Да. Есть храмы, где, например, используются эффекты света, как изображение. То есть крест из световых лучей.
Ну это-то ладно, крест. А когда просто не знаю, а что, и нам говорит, что это Богородица?
Самые разные формы. И причем, как только этот объект изымается, он сразу теряет свою сакральную функцию. Как только он выносится из церкви и помещается где угодно, это уже не святыня.
Это типа фокуса какого-то,
как
говорит.
Да.
Батюшка,
ну, вот это и говорит о том глубоком разрушении общинной жизни, духовной жизни, которую, к сожалению, постигает Запад все больше и больше, снижая резистентность церкви по отношению к злу. То есть, понимаете, все-таки задача церкви – это не просто собирать людей, а это противостоять мировому злу. И постепенно у католиков это все меньше и меньше, видимо, ощущается, и они превращают эту церковь в некую благотворительную организацию, община как формальное какое-то собрание людей, и вот этой самой силы благодати-то там нет. Сами от нее отказываются, но и в силу исторических причин, и канонических, естественно, причин. Но нужно сказать, что вот этот процесс, он сейчас очень активно идет по такому разблагодатствованию, что ли. Я был в этом году, в январе, в Назарете, в Святой Земле, но не первый раз уже, и посмотрел еще раз этот храм в честь Благовещения Божьей Матери католический, который похож на летающую тарелку или что-то в этом роде. И, конечно, на меня произвело это впечатление достаточно мрачное, потому что я там не только не увидел борьбы с тем злом, которое воюет на христианство вообще, но я увидел полную смычку того христианства вот в их понимании с этим мировым злом. То есть они как бы стремятся сказать, что все спасутся тоже, что все как бы будут приняты Богом, и какое-то ложное создают пространство ложного рая, которое, в общем-то, является страшной иллюзией, такого не будет никогда. Все это выражено в соответствующих архитектурных и иконописных формах. То есть я не могу это даже назвать иконописью. Но мы говорили, в общем-то, о современном искусстве больше, именно с религиозного направления.
Так дело-то в том, что вот это современное искусство, оно стучится нам в храмовые врата. Вот в чем дело.
Вы знаете, она не только стучится, она уже и врывается кое-где. Особенно если батюшка...
Вот, все опирается в батюшку. Потому что вот на этой выставке, я прошу прощения, что я вас перебиваю, на этой выставке Ирины Зарон и Сергея Антонова выступали три батюшки. Причем это были не искусствоведы. Это были просто люди, ну, друзья семьи и
я
люди,
поясню,
которые расположены.
Мы говорим о выставке, которая прошла в культурном центре Покровского ворота и до сих пор еще идет там. Это выставка замечательных художников, иконописцев Ирины Зарон и Сергея Антонова. И там проходила конференция, посвященная христианскому искусству. Очень поучительно.
И выступало три разных батюшки. Они не сговаривались между собой, но каждый из них говорил о том, как прекрасна современная живопись и как прекрасная, например, натюрморты Матисса, или Ван Гог, и даже ботинки Ван Гога, и что они в каком-то смысле более богодухновенны, чем работы некоторых наших современных иконописцев в каноне. То есть это был текст, вот это можно посмотреть на Правмире, эти записи вот этих выступлений, именно батюшки. Я бы не удивилась, если это говорили бы просто искусствоведы или люди заинтересованные, так сказать. А поскольку это идет как бы от лица
церкви... Может быть, они имели в виду, я хочу за них вступиться в этом плане, может быть, они имели в виду, что Матисс, Ван Гог, Клод или Эдуард Мане, они вкладывали в свое искусство столько искренности, сколько могли вложить. И, наверное, в этом контексте следует понимать, если я не ошибаюсь, конечно, дай бог, чтобы я не ошибался, потому что неискренность и фальшь современного, в кавычках, иконописца, который выполняет чей-то заказ по принципу «нарисовал, покрасил», она действительно более возмутительна. И я тоже к ним присоединяюсь. Постоянно вижу бесчисленное количество разных проектов, икон. Честно говоря, ну, одно время начали все копировать рублевские иконостасы с Троицкого собора, лавры. Я уже называл это соревнованием, кто хуже. Потому что понимания рублева никакого нет. Сводить эти кальки умеет даже обезьяна, если научить.
Но богодухновенность и искренность одно ли то же?
А, понимаете как? Это очень разные вещи. Очень разные вещи. Искренность сама по себе, если она ведет человека к Богу, лично его обращает, и постепенно он приходит к Богу, то тут может случиться то, что она перерастет и в богодухновенность. Поскольку он станет именно Божьим человеком, стремившимся к Господу и получившим просимое. Но это не одно и то же совершенно, потому что это совершенно разные уровни развития.
Вот вы знаете, у меня был приятель, художник выдающийся совершенно, я назову его, это Валентин Хрущ, ныне покойный человек, который вот как бы по методу своего художественного творчества был гением. Именно по методу, вот в стиле 19 века. Предельная искренность, выдающиеся результаты в этом смысле. И вот он приезжает из Одессы в Москву, где он чудесно, тончайшим образом мог услышать, увидеть и воплотить вот это атмосферу чувственную моря, этих рыбок, этих гниющих водорослей на пляже, да, с особым своим запахом, со своей чувственностью такой. Море – это громадный чувственный организм, который захлестывает эту Одессу, поэтому это город очень чувственный по своей культуре. Там колоризм присутствует, в отличие от московской графики преимущественно. И вот он приезжает в Москву и с такой же честностью начинает исследовать Москву, конечно же, его поражает Кремль, его поражает московская архитектура, его поражает христианство своей фундаментальностью, искренностью и серьезностью, невероятной углубленной серьезностью. Он начинает работать как художник над этой темой, и в ужасе для себя внутренне понимает, что он вообще должен оставить искусство. Что он должен перейти в какое-то другое качество.
Правильно. Это, знаете, это проблема, например, двух городов мира, которые я всегда сопоставляю. Это Рим и Иерусалим. Человек, который обретает некий мистический опыт богообщения, он часто оставляет то, чем он мог заниматься, как художники, воспевавшие римских пап и заработавшие по их заказу. Я вот, кстати говоря, недавно был в Флоренции и поднялся очень высоко там на купол собора Санта-Мария-Маджоре и обратил внимание, какие ужасные росписи вблизи. Боже мой, какие страшные образы, какие-то уродства. Вы знаете, то, где вроде бы небо должно быть, это сущий ад. Я просто был удивлен.
Это какого века?
Да еще и небрежно написано. Ну,
это 16-й.
16-й, да.
Даже 16-й век уже.
Да. Да, 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 это великие писали. Рафаэль писал часть этого купола, его помощники там дописывали. Но вообще это уникально. Надо увидеть это безобразие. Вообще, вы знаете, опять же, что касается низкопоклонства перед Западом, которым страдает большинство у нас людей просто по незнанию. Я всегда сопоставляю, скажем, резьбу соборов Владимира Суздальской Руси, уникальную Юрьево-Польского, Дмитриевский собор во Владимире. Посмотрите, какой удивительный образ рая дан на стенах этих храмов. И возьмите, например, Германию романского, позднероманского, а еще хуже готического периода. Это совсем демонические вещи. Понимаете?
Они, вы согласны с этим?
Я думаю, что это отражение определенной духовности на этих территориях.
Совершенно верно. То есть взгляд древнерусского человека, я уже говорил об этом в прошлой программе, что он был удивительно широким, домонгольская Русь. Вы помните, когда они писали, скажем, о строителях храма гроба Господня, это были крестоносцы первых походов, они писали, что сии преподобные мужи воздвигоши церковь велию каменную. То есть не говорили, вот те католики, мерзавцы, подонки, построили неизвестно что над нашей святыней. Понимаете, то есть сознание было очень широким, и Русь воспринимала себя частью мирового процесса. Конечно, действительно трагическая история, вот эта чудовищная иго татаро-монгольская, она во многом отрезала нас от Запада, а потом и расхождение уже в вероучительном.
А может, и спасительно отрезала.
Но с другой стороны, сохранила как анклав того вот взгляда, может быть, византийского, может быть, даже и римского до раскола. То есть много хорошей традиции есть на Руси, надо брать лучше. Но я говорю еще раз, что мы должны помнить, что когда мы восторгаемся Джота, например, в Ассизе великолепные росписи, все ходят, ах, ох. А потом приезжаешь в Ярославль и смотришь, есть там одна церковь, в которой фрагменты разрушенных храмов. И там фрагменты росписи такого качества, такого пространства, такого цвета, такой вообще свободы, что Джота мог бы у них поучиться долго и нудно, прежде чем чему-нибудь бы такому научился. Насколько он тяжеловесен, статичен, груб в цвете очень, насколько там воздушные, легкие, пространственные формы, действительно образ Царства Небесного. Чего о живописи Джота ни в какую и никогда не скажешь.
Но вместе с тем, смотрите, все-таки Джота в католической традиции считается чуть ли не образцом религиозного церковного христианства.
Вот это и есть их материализм.
А потому что Джота-то все-таки худо-бедно молился. Но мне кажется, что здесь как раз это образец разной культуры молитвы.
А потому что, понимаете, Запад антропоцентричен. Он стремится к воспеванию человека и, собственно, само слово «возрождение». Чего возрождают-то? Языческие верования, Зевеса, вспомните стихи Пушкина ранние. Чему учил этот прекрасный лицей? Я вообще бы его закрыл. А кого они вырастили? Они вырастили врагов Отечества, безбожников и блудников. Вот, собственно, результат этой работы. Не было, к сожалению, в царской России учебного заведения, которое бы ставило другие задачи. А вот тот самый царско-сельский лицей, превозносимый, невероятно, оказался действительно рассадником всякого вреда. Я даже поразился этому, когда стал углубленно заниматься изучением. Я вспоминаю речь одного из первых директоров этого лицея, он просто откровенно пишет, что нам не нужна ни вера, ничего, мы будем только царю служить, здесь он, конечно, корректен, а все остальное нас не касается. И вот он и вырастил соответствующий продукт. Пушкин долго от этого оттряхался. и приходил в себя, и становился действительно христианином от этого ужасного лицея. То же самое западное искусство, оно антропоцентрично, оно стремится к воспеванию человека. Бог становится для него какой-то, так сказать, присказкой, которая еще пугала немножко.
Ну, как папу ужаснули сикстинские росписи Микеланджело. Микеланджело вот образец этого.
Я тоже как, самое могу
сказать. Когда сам это видел, особенно его скульптура, она, конечно, потрясающая, гениальна в выразительности. Это высший образец выразительности, то, что мы имеем вообще в искусстве человечества, да? Но вместе с тем, этих, простите меня, мускулистых мужиков с зачем-то приклеенными грудями, видеть, указывать на них, как на Севиллу, как на пророчец, да? Это просто кощунственно.
Это производит действительно ужасное впечатление. Духовно я не могу себе представить, как в этой капелле можно вообще молиться Богу. Потому что получается еще, кстати, очень интересно, что у них там престол находится именно в том самом месте, где сатана пожирает грешников, понимаете? То есть, поэтому возникает законный вопрос. Вот опять же, мировоззрение русского, древнерусского человека, пронизанное каким-то солнечным сознанием, светлым, радостным, добрым сознанием. И мрачный Запад. Действительно, Запад, может быть, солнце туда закатывается, поэтому им так все время мрачно. Но сопоставление всегда не в их пользу. Вы знаете, а форма архитектуры. Русский храм 16 века, даже возьмите многоглавие. Я уж не говорю там о древних, там Покрова на Нерли. Ну, просто обычное московское многоглавие, пятиглавие. Это же удивительно красивая архитектурная форма. Она
тихо, спокойно, скромно, гармонично.
Да, и она не давит, не убивает в человеке человека. А при этом, понимаете, как вроде бы тот же антропоцентричный Запад убивает человека, раздавливает его.
Вы согласны, Екатерина Дмитриевна?
Ну вот я, кстати, вот по поводу пятиглавия и антропоцентричного Запада вспомнила сейчас вот этот проект нового храма в Париже, который предлагается современным, так сказать, архитекторам для того, чтобы отразить красоту русского православия на берегу Сены. Как раз на фоне Тур-Эйфеля есть такие фотографии в интернете, можно посмотреть, вот как это пятиглавие прикрыто каким-то непонятным ковром или каким-то сеткой маскировочной. В общем, совершенно как бы переворачивается с ног на голову. То есть и местная православная община, естественно, выросшая на эмигрантских корнях, она совершенно в шоке от этого проекта.
Ну, слава богу, мэр Парижа запретил строить этот храм, поэтому я думаю, что еще будут какие-то попытки переиграть что-то. Конечно, храм там нужно построить, но меня поразило тоже, насколько желание отойти от образа. Понимаете, не обязательно нужно взять московский пятиглавый храм и вдвинуть туда в Париж, чтобы выразить эту идею. Как раз можно выразить по-разному. Но
мы видим результат в Сталине, да,
где Сталинский
собор был построен вот в псевдо-византийском стиле. Среди этого готического, там, средневекового Таллина был построен собор, который крайне дисгармоничен там и неуместен совершенно. Кстати, вот в Одессе, о котором немножечко упомянули, там построен собор в центре Одессы, который, с одной стороны, вот образец естественности, гармоничности, тонкого вкуса, город классицистский преимущественно. И там собор.
Это новый собор?
Восстановленный, да, на соборной площади. Полностью восстановленный собор, классицистский собор. Совершенно православный с одной стороны, с другой стороны вписан в городскую среду идеально. И в-третьих, он несет вот эти классицистские мотивы без псевдовизантийской вот этой всей бутафории.
Замечательно. Я обращусь в паломническую службу Радонежа, чтобы приобрести билеты в Одессу. Надо срочно ехать и посмотреть, потому что я всегда люблю своими глазами видеть. Кстати, это очень много раскрывает, когда ты с чужих слов пытаешься понять, ничего не понятно. Вот, например, в Киеве тот собор, из-за которого сейчас возник скандал большой, я видел, он на меня произвел чудовищный.
Это какой собор? Напомните наш.
Который новый собор, кафедральный, строится где-то в промзоне, весьма далеко от центра, на него истрачены огромные деньги. Вот сейчас последние скандалы с этим были связаны, перемещение в синоде соответствующие. Потому что действительно это было ощущение, что архитектор в своем стремлении создать какой-то украинский стиль превзошел, в общем-то, здравый смысл. Получилось все, как говорится, ни одной детали. Вот я стоял нарочно около, ну, двух из четырех фасадов, я думаю, что другие два повторяют это. Я не нашел ни одной детали, которая бы сочеталась хоть как-нибудь с другой. Это вообще настолько бездарно, что я сомневаюсь, что я бы пошел в этот храм. Не потому что, ну, может быть, если просто необходимость какая-то. И то лучше действительно взять иконку с собой, кармашек, и молиться тихо где-нибудь в уголке, чтобы не видеть всей этой какофонии, во что они превращают.
Батюшка, но мы все время сбиваемся все-таки на церковную проблематику, а хотим говорить о христианском современном искусстве, религиозном искусстве, но религиозном или даже не религиозном. Что такое религиозное, по-моему, искусство? Это религиозное искусство, которое посвящено христианской теме.
Вот Вася Нестеренко, академик, да, народный художник. Пожалуйста, вот пример. Василий Игоревич Нестеренко, замечательный человек и художник, который эту тему раскрывает по-своему. В основном академикам всем не нравится, как он работает. Но, тем не менее, он упорно продолжает раскрытие христианской темы. Причем связывая ее с патриотизмом. Вот у него есть хорошая серия, посвященная обороне Севастополя 1852 года. У него есть прекрасная серия, посвященная рубежам России. Вот сейчас только что закончилась выставка в Академии художеств, я там присутствовал на открытии, и тоже очень проникнутый христианским духом. То есть он пытается перебросить мостик от великих художников прошлого к современности. Но чего-то, конечно, не хватает. И вот это чего-то, может быть...
Анна, ваше мнение?
Ну, мое мнение, что, наверное, не хватает того самого современного языка. То есть, как бы, вот этот вот язык реалистической живописи, к сожалению, сегодня редко получается, ну, что ли, адекватным, не знаю, сегодняшнему дню.
Вот, как ни странно, я соглашусь тоже с этим. Сейчас у меня в руках каталог Сергея Антонова и Ирины Зарон, где вот стулья, какие-то формы, какие-то пейзажи, может быть, странные, вот кресты. Но действительно они наводят на какие-то глубокие мысли, ассоциации, понимаете? То есть, может быть, где-то современное искусство требует большей ассоциативности, чем такой буквальности, как это было, допустим, в 19 веке, когда только что изобрели фотографии, все были поражены тем, как можно дагерротипом передать.
Ну, это современный, очень деликатный язык, который у этих художников, они касаются сакральной темы, ну, креста как такового. Но креста. Это не вызывает отторжения совершенно, в отличие от тех работ, которые были, скажем, представлены в храме Мученицы Татьяны. Не все, там тоже были, не все уж такие.
Не только не вызывает отторжения, а вполне соответствует духу христианскому. То есть люди вот работают в такой манере необычной, может быть, нереалистической, но... Это не режет глаз абсолютно.
Ну, у нас дело в том, что даже фотография сейчас отходит от такого жесткого реализма, который ей доступен более чем даже живописи. Она переходит в какой-то более как бы мир идей. То есть при помощи средств фотографии создаются некие художественные образы, которые не совсем натуралистичны, не совсем являются конкретно вот видимым объектом, а неким идеализированным образом пространства или сюжета. Вот. И, к сожалению, вот это очень мало людей, которые владеют этим так, как владеют этим парадоксально фотографы. Вот. Это то, что было свойственно, например, китайскому искусству. Искусство древних китайцев, оно было насквозь религиозно, потому что натюрморты и пейзажи были сакральны. Потому что природа обожествлялась, и всякий пейзаж был иконой. И вот эта вот идея, что в произведении художника должен быть дух. То есть вот какая-то сила духовная должна быть, помимо того, что есть цвет, линия, форма и так далее. А, к сожалению, вот некоторые работы, которые сделаны в жанре такого именно авангардного современного искусства, и то, что было вот в храме Мученицы Татьяны, они, к сожалению, вот этого духа какого-то, какого угодно, протестного.
Вообще или... интересная ваша мысль.
Они
Я
лишены.
С вами согласен. Да, они правда. Многие просто лишены. Только те, которые содержат что-то, они, в общем-то, являются произведением искусства. Вот, мы дошли, наконец, Евгений Константинович, до той точки, которую вы нас так старательно вели, что самое главное в искусстве – это дух. А дух может быть разный.
Да.
Вы согласны?
Безусловно. Я согласна, да. Я думаю, что форма действительно может быть самой разной, а содержание и этот самый дух, который чувствуется, он напрямую производит впечатление на людей, на зрителя. Соответственно, это именно то, чего зачастую не хватает.
Ну, как научиться этому развлечению духа?
Мы говорим о том, что дух определяет произведение, что в него вкладывает художник. Тогда получается, что развиваясь духовно, любой религиозный художник придет к иконописанию. Понимаете? Вот. А? Как интересно завернул.
А любой практикующий иконописец наконец создаст настоящее духовное произведение.
Вот дай Бог, да. Вот это очень важно, потому что здесь важно направление.
Но беда-то в том, что большей частью вот, духовно неграмотные, неразвитые наши современные люди, которые говорят, что это церковь-то ладно, а у меня тут Бог в сердце живет, вот он внутри у меня, и вот по-разному можно молиться, и я молюсь внутренне, так сказать, мне эти церковные все формы совершенно не нужны. Вот это самонадеяние. Вы в прошлой программе очень смешной привели пример по поводу тети Пули и ее внука, который пытался изображать этот художник в качестве Богородицы. Но это в западной живописи. Мы знаем, когда через раз Богородицу изображали таким образом.
В каком-нибудь кухонном капоре или там в чепце.
Капоре-то пускай. Мы изображали, написали-то Богородицу со своих любовниц.
Не ну, Врубеля тоже можно вспомнить.
Ну да,
а что там расскажите?
Ну, Врубель Богородицу тоже писал.
Да, на нее страшно смотреть. Вот то, что в Михайловском иконостасе, это страшно. У нее безумные глаза.
Вот, кстати, пример того, к чему могла бы пойти, если бы не этот чудовищный удар по нашей культуре.
И я говорю спасибо товарищу Сталину.
А как? Он объявится сталинизм?
А как же? Нет, ну
действительно, это же уже искусство модернистское. Это уже вошло в церковь уже тогда, вовсю.
Совершенно верно. И как раз из-за той трагедии, которая произошла в России, вообще грандиозной мировой трагедии, те люди, которые несли этот дух модернизма в плохом в самом смысле слова, они многие просто вынуждены были покинуть или погибли тут. А законсервировалось что? Такой соцреализм законсервировался. В общем-то, сейчас очень модный на Западе, кстати, покупаемый, безумно покупаемый. И в какое-то время дана была передышка для осмысления, которая начала происходить вот с 60-х годов. Опять же, нельзя их красить одной краской, как черные или белые. Может быть, даже такие великие художники, как Корин, тоже пытались искать эти формы и современного, и религиозного искусства. Вот, кстати, если говорить о религиозном искусстве, то Павел Дмитриевич Корин – это, пожалуй, один из величайших образцов.
Я согласна.
Вообще, и к нему стояли тоже очереди через всю Пречистенку, когда впервые в залах Академии была его выставка от метро. Люди...
А какую блистательную коллекцию икон он собрал?
Как он был органично связан. Да. Вот, пожалуйста, вам пример религиозного художника. Вы знаете, когда к нему пришли гости, и одна дама, такая нерелигиозная, сказала, а зачем, говорит, у вас так много икон? А Павел Дмитриевич ей ответил, вы знаете, это как раз и есть лицо моего дома. А то, что в мастерской, это изнанка.
Да, и знаете, удивительно, что сейчас создается музей икон, и вот на Спиридоновке есть такой музей иконы, и там собраны в большом количестве иконы 19 века и 18, есть более древние. Но приходишь, это какой-то иконы второго ряда. Это поразительно. То есть там хороших, настоящих икон, таких высокодуховных, их там раз-два и обтелся. То есть вот коллекция Корина, это потрясающая коллекция. Коллекция, а коллекция Корина. Вот музей икон, три этажа. Они там в три ряда плечом к плечу.
Коллекция Корина. Икона где сейчас?
Ну, он сейчас закрыт на реставрацию, этот музей. Но она,
во знаете, принципе, функционировала. Знаете, история этого музея очень интересна. Ведь Горький сделал Корина сотрудником НКВД. Он сам очень дружил с НКВД всю свои последние годы жизни. Вот. И он, чтобы спасти Корина, он его сделал сотрудником НКВД. Хотя тут, конечно, этого даже не мог не знать. Но ему под этим соусом построили тот домик, который находится
на Пироговке.
На Пироговке, да. Между больших домов. Я бывал там не один раз. Конечно, это поразительное впечатление оставляет. И его грандиозные работы. Конечно, его осмысление. Вот помните, «Спас ярое око», которое через лампаду смотрит на людей, творящих беззаконие, которые убивали, лили кровь, разрушали храмы, разрушали страну. вообще удивительные. То есть вот пример такого безмолвного крика, который был слышен всем, кто видел эти иконы. Вернее, те работы, которые органично связаны с иконописной традицией. Вот пример такого и гражданского высокого подвига, и подвига художника, настоящего искусства.
Спасибо. Я хотел бы, чтобы, завершая нашу программу, вы как бы каждый для себя сформулировал, что такое современное христианское искусство. Анечка, пожалуйста.
Сложный вопрос вообще, возможности существования такого понятия сегодня, потому что в широком контексте можно сказать, что невозможно такое словосочетание. Обычно мыслят отдельно современное искусство и отдельно христианское. Вот. Но, к счастью, есть, опять же, редкие исключения. Можно назвать некоторых художников, которые являются и художниками в высоком смысле этого слова, и христианами.
Екатерина Ильинична.
Ну, я вот как раз хочу сказать, что, на мой взгляд, современное христианское искусство в России находится в гораздо более глубоком кризисе, чем даже иконопись. Потому что если иконопись востребована и активно развивается, то вот этот жанр религиозного искусства, он как бы имеет непонятный статус. То есть те художники, которые являются верующими людьми, они, как правило, либо занимаются иконописью, либо занимаются фигуративным искусством. А те, кто занимается современным искусством, они, в общем, еще, по-моему, себя толком не определили внутренне. Но так я вижу, по выставкам сужу.
Знаете, мне так думается, что в храме стоишь и молишься, потом выходишь из храма и приступаешь к каким-то мирским делам. Пашешь пашню, сеешь хлеб, строишь дом, пишешь музыку, пишешь икону даже. А все равно это искусство. Человек должен в своей личности иметь органичную связь Бога, который действительно является главным для него, и того, что он делает своими руками, становясь сотворцом Богу. И все, что делается вот с этой благодатью, все уже становится искусством. Даже, может быть, какие-нибудь детские санки, вырезанные из дерева, или еще какая-нибудь подпечная доска, как раньше расписывали в русских избах в течение долгих холодных зим. Мне кажется, вот той цельности личности, которая была упомянута уже нами Павла Дмитриевича Корина, сейчас не сыщешь у людей, мало таких людей. Наверное, поэтому мало художников религиозных такого масштаба. И хотелось бы, чтобы постепенно наши соотечественники обрели ту степень свободы во Христе, которая позволила бы им выражать свои чувства и мысли, соотнося их, прежде всего, со своей верой, со своим горячим сердцем.
Заканчивая сегодняшнюю программу, я хотел бы поделиться и своим опытом. Я уже 17 лет провожу фестивали документального религиозного кино. Это православные теле, радиопрограммы и православное кино. И мы долго думали, а это тоже язык искусства, конечно. Его нужно выработать, как говорить о религиозной теме с помощью современного телевизионного языка, например. Да? Потому что первоначально это были, ну, если не пошлости, то банальности. Девочка со свечкой, умильная матушка, батюшка. Вот весь фильм об этом. Да, совершенно колокольный звон. Вот об этом. Один фильм, второй. Я не скажу, что этого не нужно. Это, кстати, и востребовано до сих пор. И этого и хотят очень часто люди. Но это же все-таки нельзя этим заканчивать. У нас на фестивале более 300 компаний сейчас участвует. Это мировой лидер в области религиозного документального кино. Без дураков, вот говорю, как есть. Действительно так. Ни одна национальная кинематография не в состоянии собрать такой большой фестиваль. И к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что христианское кино, православное кино, это кино, созданное православными христианами.
Браво. Пришли к самому простому.
И действительно так. Когда говорит, приведите еще раз,
Симеон Новый Богослов, да, говорит, что того, чего нет в сердце, не могут изнести слова. Вы совершенно правы, Евгений Константинович, именно так. Если ты по-настоящему верующий человек, искренний, благоговейный, то ты никогда не создашь пошлости и никогда не оскорбишь своим искусством Бога. и взгляд других людей, которые, может быть, к нему еще только должны подойти.
Аминь.